Самым привлекательным в ней была именно аура возможностей, окружавшая ее. Та сила будущего совершенства, которая уже сейчас присутствовала в ней. Она, оказалось, жила в атмосфере того, чему еще только предстояло произойти. Собирая землянику на залитой солнцем поляне, Шарлотта IV рассказывала Ане о своих опасениях относительно мисс Лаванды. Добросердечная маленькая служанка была искренне обеспокоена состоянием своей обожаемой хозяйки. «Мисс Лаванда нездорова? Мисс Ширли, мэм. Я уверена, что это так, хоть она и не жалуется. Она давно сама не своя, мэм. С того самого дня, как вы в прошлый раз приходили сюда с Полом. Она, должно быть, простудилась в тот вечер, мэм. Когда вы ушли, она до поздней ночи ходила по саду в легкой шали. На дорожках было много снега, и я уверена, что она простыла, мэм. Вот с тех пор я и заметила, что она какая-то усталая и унылая. Ей, похоже, ничто теперь не интересно, мэм. Она теперь не играет в гостей, не готовит для них. Только когда вы приходите, она делается чуточку повеселее. А самый скверный знак — мисс Ширли, мэм. Тут Шарлотта IV понизила голос, словно собиралась сообщить о каком-то крайне непонятном и тревожном симптоме, то, что она никогда теперь не сердится, если я что-нибудь разобью. Вот вчера, мисс Ширли, мэм, я разбила ее зеленую с желтым вазу, которая всегда стояла на книжном шкафу. Бабушка мисс Лаванды привезла эту вазу с собой из Англии. Мисс Лаванда ей ужасно дорожила. Я вытирала с нее пыль, осторожнее некуда. Мисс Ширли, мэм, а она выскользнула у меня из рук, вот этак, прежде чем я успела ее подхватить, и разбилась на 40 миллионов кусочков. Знали бы вы, как я боялась и горевала. Я думала, что мисс Лаванда будет меня ужасно ругать. И уж лучше бы так, чем то, как она это приняла. Она только вошла, почти даже и не взглянула, и сказала: «Ничего, Шарлотта, собери осколки и выброси». «Именно так, мисс Ширли, мэм. Собери осколки и выброси, как будто это была не ваза, которую ее бабушка привезла из Англии». «Ох, нездорова она, нездорова, и мне ужасно тяжело от этого». О ней и позаботиться-то некому, кроме меня. Глаза Шарлотты IV наполнились слезами. Аня сочувственно погладила маленькую смуглую руку, державшую надбитую розовую чашку. «Я думаю, Шарлотта, мисс Лаванде нужны перемены. Она слишком долго живет в одиночестве. Не можем ли мы уговорить ее куда-нибудь съездить?» Шарлотта безнадежно покачала головой, с устрашающей огромными бантами. «Не думаю, мисс Ширли, мэм. Мисс Лаванда терпеть не может ездить в гости. У нее всего трое родственников, и она говорит, что ездить к ним для нее обременительный семейный долг. А когда вернулась последний раз из гостей, сказала, что больше его исполнять не будет. Шарлотта, — сказала она мне, — я вернулась влюбленной в одиночество и впредь буду жить под своей виноградной лозою и под своею смоковницей. Мои родственники усердно стараются сделать из меня старуху, и это плохо на меня действует». «Точно так, мисс Ширли, мэм. Это очень плохо на меня действует. Так что, я думаю, бесполезно уговаривать ее куда-нибудь поехать». «Мы должны подумать, чем можно ей помочь», — сказала Аня решительно, положив последние ягоды в свою наполненную доверху розовую чашку. «Как только у меня начнутся каникулы, я приеду и проведу с вами целую неделю. Мы будем устраивать пикник каждый день и воображать все самое интересное и разнообразное. И посмотрим, не удастся ли нам развеселить мисс Лаванду». «Это будет именно то, что нужно, мисс Ширли, мэм», — воскликнула Шарлотта IV в восторге. Она была рада и за мисс Лаванду, и за саму себя. Целую неделю можно будет непрерывно изучать Аню. «О, тут уж, несомненно, удастся научиться и двигаться, и говорить, как она». Вернувшись в приют Эхо, девочки застали мисс Лаванду и Пола под серебристым тополем, где уже стоял принесенный из кухни и накрытый к чаю стол. Ничто не могло быть восхитительнее, чем эта земляника со сливками, вкушаемая среди длинных теней елового леса, с его шепотом и бормотанием, под огромным голубым небом, усыпанным пушистыми хлопьями белых облачков. Потом Аня помогала Шарлотте мыть посуду в кухне, а мисс Лаванда сидела на каменной скамье рядом с полом и слушала рассказ о людях со скал. Она была хорошей слушательницей, эта милая мисс Лаванда. Но неожиданно Пол заметил, что она утратила интерес к братьям-морякам. «Мисс Лаванда, почему вы так на меня смотрите?» — спросил он серьезно. «Как, Пол?» «Так, как будто вы смотрите сквозь меня на кого-то, кого я вам напомнил», — сказал Пол, у которого бывали иногда такие случайные вспышки необыкновенной проницательности, так что было не совсем небезопасно иметь секреты, находясь поблизости от него. «Ты напомнил мне человека, которого я знала много лет назад», — сказала мисс Лаванда ласково и мечтательно. «Когда вы были молодой?» «Да, когда я была молодой. Я окажусь тебе очень старой, Пол». «Знаете, я никак не могу решить», — сказал Пол доверительно. «Ваши волосы старые на вид. Я никогда не видел молодых людей с белыми волосами. Но ваши глаза, когда вы смеетесь, такие же молодые, как у моей любимой учительницы. Я скажу вам вот что, мисс Лаванда». Лицо и голос Пола были торжественными, словно у судьи. «Я думаю, вы были бы замечательной мамой. У вас именно такой взгляд, такой, какой всегда был у моей мамы. Жаль, что у вас нет своих мальчиков». «У меня есть маленький мальчик-мечта, Пол». «О, правда? Сколько ему лет?» «Примерно столько же, сколько тебе. Ему следовало быть бы старше, потому что я придумала его задолго до твоего рождения. Но я никогда не позволю ему стать старше 11 или 12 лет, иначе он мог бы совсем вырасти, и тогда бы я потеряла его». «Я знаю», — кивнул Пол. «В этом вся прелесть придуманных людей. Они остаются в том возрасте, в каком нам хочется. Из всех, кого я знаю, вы, мисс Ширли, и я сам единственная, кто умеет воображать. Разве это не чудесно, что все мы теперь знакомы? Но я думаю, такие люди всегда находят друг друга. Бабушка никогда ничего и никого не воображает. А Мэри Джо думает, что у меня не все дома, потому что я люблю воображать. Но я считаю, что воображать — это замечательно. Вы ведь знаете, мисс Лаванда, расскажите мне о вашем мальчике». «У него голубые глаза и вьющиеся волосы. Каждое утро он подкрадывается ко мне и будет меня поцелуем. А потом весь день играет здесь, в саду, и я играю с ним, так же, как с тобой. Мы бегаем в запуски и разговариваем с эхом. Я рассказываю ему сказки, а когда опускаются сумерки...» «Я знаю», — прервал Пол горячо, — «он приходит и садится рядом с вами вот так, потому что, конечно, в 12 лет он слишком большой, чтобы сесть к вам на колени, и кладет голову вам на плечо вот так. И вы обнимаете его и прижимаете к себе крепко-крепко. И кладете щеку на его голову. О, да, вот именно так. И вы все знаете, мисс Лаванда?